уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, программа «Умные парни». Я приветствую Валерия Фадеева, секретаря Общественной палаты Российской Федерации журналиста. Здравствуйте, Валерий Александрович.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, телеграм «Говорит МСК-бот» и твиттер «Собака Говорит МСК». Совет при президенте по правам человека выразил обеспокоенность ситуации, которая сложилась вокруг издательского дома «Коммерсант». Точнее, не вокруг, а в нем самом. Когда отдел политики в полном составе ушел в отставку накануне. С вашей точки зрения, все-таки, как вы расцениваете происходящее там и что за этим последует?
Ну, это очень тяжелая ситуация и очень непростая ситуация. Я сам был вместе с коллегами в такой ситуации уж много лет назад, в 95-м году, в том же самом «Коммерсанте». Могу такую историю рассказать, если хотите, Евгения. Собственно, так возник журнал «Эксперт», главным редактором которого я был долгие годы. Там был конфликт между собственником издательского дома «Коммерсант» Владимиром Яковлевым. Это знаменитый журналист, который создал издательский дом «Коммерсант». Мы тогда работали, такой был еженедельник «Коммерсант». Газета раньше называлась «Дейли» ежедневная, а мы работали в еженедельнике, аналитический еженедельник. Его сейчас нет. На его месте был создан журнал «Власть». Ну, это старые времена. Тем не менее, это интересная история. Тогда Владимир Яковлев вызвал главного редактора Михаила Рогожникова и сказал: тут вот нам надо материал про Сбербанк. Тогда был такой смоленский банкир, который интересовался Сбербанком на предмет, как бы, значит, им овладеть. Сделайте в вашем стиле с графиками, с табличками материал о том, какой ужасный Сбербанк. Рогожников говорит: ну, ты, конечно, хозяин-барин, ну, какую-то фактуру хоть нам, ну, как, ну, сами придумайте. Мы не стали делать, материал не вышел. Через некоторое время Яковлев снял с поста главного редактора еженедельника «Коммерсант» Рогожникова и повысил его. Это был очень мягкий ход, называется ударная возгонка, он сделал его своим заместителем. Рогожников обиделся, он понимал, вследствие чего это произошло, и написал заявление об уходе. Вслед за ним написали заявление об уходе все сотрудники еженедельника «Коммерсант». И вот все вышли на улицу, включая отдел рекламный, включая службы. Все вышли на улицу, и, правда, так удалось нам сделать, что через месяц вышел первый номер журнала «Эксперт», потому что тогда нашли деньги, создали компанию. Спасибо Владимиру Потанину, который купил часть акций вновь созданной компании, и вот так возник журнал «Эксперт». Ну, тогда мы все оказались на улице вследствие конфликта с собственником издательского дома «Коммерсант» Владимиром Яковлевым. Вот такая история 95-го года. Это была другая эпоха, другие времена. Я хочу сказать, что это не редкость, такой конфликт. А сейчас времена другие. Здесь очень важен аспект, что ребята-то эти на улицу ушли, журналисты, и сейчас рынок-то очень тяжелый, и работу найти очень непросто. И там же часть журналистов была уволена, а другая часть написали заявление в знак солидарности.
И у них приняли эти заявления.
Да, приняли эти заявления, и это, конечно, очень тяжелая ситуация. Я напомню, с чего началась история. Это была статья о том, что будто бы Валентина Матвиенко уходит с своего поста.
Будто бы Нарышкин займет этот пост.
Будто бы Нарышкин, да. Ну, вот такая статья. Надо отдавать себе отчет, что когда журналисты пишут о большой политике, о больших людях, риски очень велики. Вот в данном случае как раз риски сработали. Я считаю.
Скажем так, сработало что? Сработал конфликт интересов, тот заинтересованных групп.
Евгения, мы не знаем. Мы не знаем, мы никогда не узнаем, что реально сработало и почему это произошло.
Якобы с них требовали раскрыть источники, но когда говорят, если мы раскроем источники, значит, это удар по, в принципе, журналистике как таковой, потому что просто инсайдеры не будут больше доверять.
Совершенно с вами согласен. Источники раскрывать нельзя. Если с них требовали, то ребята правы, что они не раскрыли источники.
Но их уволили.
У нас средства массовой информации находятся в не самом лучшем состоянии, и серьезных СМИ осталось очень немного. «Коммерсант» — это фактически ведущая газета страны. И, конечно, здесь надо относиться к коллективу и к журналистам очень деликатно. И я считаю, что...
Кому нужно относиться деликатно?
И собственнику.
А собственник говорит, я вообще не имею отношения никакого к редактору.
И генеральному директору, и тем, кто, по-видимому, стоит за этой историей.
Ну, за историю, что статья понимаем, вышла, что, и за историю, что журналистов
что
уволили.
Журналистов уволили. Ага. Конечно, здесь, ну, не стал бы увольнять. Если бы все было тихо, не было бы этой истории. И все эти разговоры о том, что нарушены этические нормы, и вследствие этого уволены журналисты, что же они не были уволены в апреле, когда были нарушены будто бы этические нормы. За этим всем, конечно, какие-то серьезные силы. И вот эти серьезные силы должны отдавать себе отчет в том, что, не так много у нас СМИ. И «Коммерсант», я повторяю, это ведущая российская газета. Надо деликатно к этому относиться.
Может быть,
надо ценить средства массовой информации. Вы понимаете, если в конце концов развалим все средства массовой информации, негде будет даже национальные проекты обсуждать. Вот в чем драма. Негде будет обсуждать.
Можно будет просто официально
обсуждать. Одни телеграм-каналы останутся. И вот в телеграм-каналах, там, где нет никакой ответственности, где не журналисты, а кто попало, лепит все, что хочет, потому что мы с вами, я как бывший журналист, мы с вами работаем в рамках закона, на нас ответственность, мы подсудны, если вы говорите о главном редакторе говорить, а эта ответственность заставляет нас работать профессионально, и вот это ни в коем случае нельзя потерять.
Валерий Александрович, вот, и здесь как раз мы подходим к интересному моменту, что, наблюдая, возможно, какую-то трансформацию средств массовой информации и, в принципе, источников информации, получения ее, потому что нам предлагают с одной стороны, вот как, например, сотрудникам «Коммерсанта», раскройте свои источники, они говорят, а как мы тогда будем существовать без источников, потому что у нас есть, с одной стороны, официальное заявление, там, я не знаю, администрации, пресс-секретаря, то есть уполномоченных людей, они говорят одно, но чтобы понять, условно читать между строк, для этого у нас существуют источники, а без источников не будет каких-то публикаций.
Я с вами согласен, Евгений, я вот касательно «Коммерсанта», я сам бывал в такой ситуации. Несколько лет назад был вброс специально, ну, утечка как будто бы в «Коммерсант». Она была очень невыгодна, эта утечка, для эксперта, который я возглавлял, для нашего издательского дома. Я позвонил главному редактору «Коммерсанта» и сказал, ну, вот тебе же дали утечку, и мы знаем кто, и ты знаешь, и я знаю. И ты же понимаешь, что это в рамках вполне определенной борьбы. Зачем ты хочешь это опубликовать? Он меня стал учить нравственным нормам журналистики и бросил трубку. Такое тоже бывает. Я сам пострадавший от подобных утечек. Но, тем не менее, несмотря ни на что, несмотря на обиды, все равно важнее поддерживать инфраструктуру демократии. Извините меня за это вот странное такое сочетание. Да? Не будет средств массовой информации серьезных, негде будет обсуждать настоящие серьезные проблемы.
Ну, попытались обсудить, вот что получилось.
Ну, здесь они попытались, я-то, в общем, считаю, что это неудачная статья.
Ну, их за это премировали при этом.
Ну, статья неудачная, скорее всего, это фейк, скорее всего, не знаю. Но, мне кажется, здесь надо, ну, не надо было доводить до такой жесткой истории. Ведь там не только журналисты ушли, не только группа журналистов, значит, ушла из «Коммерсанта», как я не успел прочитать.
Там
весь коллектив
там
подписал большое письмо.
Коллектив подписал большое огромное письмо, да.
Там, по-моему, человек 150, вся
много,
редакция.
Там дополняется постоянно.
Очень много, да. И это тоже, зачем же обижать коллектив, журналистский коллектив, ведущей газеты страны?
А тех людей, которые, например, может быть, причастны к этим увольнениям, или тот же самый собственник, еще какие-то высокопоставленные люди, а для них, может быть, это не важно. Ну, какое-то шевеление в социальных сетях, что-то там подписали, но не важно. Дальше идем. Все, не обращай внимания
как
на этих людей.
Я об этом и пытаюсь сказать, что у нас в правящей слое недопонимание значения и важности средств массовой информации. Недопонимание. Мол, мы тут как-нибудь справимся, есть интернет-ресурсы, есть те, кто там нам сочувствует, те, кто получает гранты и так далее.
Незаменимых нет, вы хотите сказать?
Конечно, это ошибка. Это ошибка. Даже дело не в демократии, я тут произнес там слова про эффективную демократию. Дело просто в том, что надо поддерживать серьезный разговор, и нужны профессионалы. Не имея возможности поддерживать серьезный проблемный разговор, дискуссию, если хотите, разные точки зрения, среда будет беднеть, и сам же правящий слой потеряет от этого, если он действительно хочет править для блага страны. Он потеряет, потому что у него не будет этого важного инструмента.
Некоторые как раз в вами нелюбимых телеграм-каналах обсуждали и сравнивали...
Есть разница. Одно дело, что? Телеграм-канал, там, радиостанции говорит «Москва», вы отвечаете за свои слова, а другое дело, эти многочисленные анонимные телеграм-каналы.
Там а чем они мешают? Ну, вот если они есть, а чем они мешают?
Потому что там в основном, там часто бывают вбросы, мусор, утки.
А это кому-то мешает? Вот эти утки.
Это создает такую среду, когда читатель перестает, слушатель перестает отличать профессиональную работу от этого мусора информационного.
Но,
Валерий Александрович, это вам, Евгения, вредит.
Даже так?
Конечно, потому что вы профессионально делаете работу.
Ну, смотрите, Валерий Александрович, но мы можем предположить, что заинтересантом в лице, например, власти, выгодно, чтобы все было стерильно и была комната с мягкими стенами. Но это же просто такого быть не может. Поэтому и появляются телеграм-каналы, потому что есть определенное безрыбье, есть дефицит информации. И поэтому и появляются... То есть мы к этому идем.
В данном случае без птичьи. Есть два варианта поговорки. На безрыбье рак рыбы, на без птичьи соловей. Вы догадались, может быть.
Я поняла вас. Некоторые сравнивали ситуацию с НТВ 18-летней давности. Но ведь то НТВ распалось, стало другой телеканал.
Это другая ситуация. Это другая ситуация. Потому что НТВ во главе с Гусинским, эта компания слишком многое на себя брала. Я вам напомню.
СМИ — четвертая власть.
В данном случае это была власть не СМИ, а власть Гусинского. Я вам напомню, что в том числе пропагандистская кампания, которая проводила этот телевизионный канал, заставила подписать соглашение Москву, соглашение с тогдашней Чечней. Фактически это была капитуляция под соглашение о поражении во многом. Из-за деятельности канала НТВ. Это вот тут надо отличать одно от другого. Это Гусинский использовал канал НТВ, чрезвычайно влиятельный, для достижения своих целей. А Березовский использовал канал, который тогда назывался ОРТ, для достижения своих целей. Вот у них была борьба ОРТ против НТВ.
У Алишера Усманова
здесь СМИ?
Нет какого-то?
Ну, здесь СМИ, это не средство массовой информации и коммуникации. Это средства, которые были в руках магнатов, бывших олигархов, для достижения их корыстных целей.
Коммерсант в руках Алишера Усманова.
Ну, Алишер Усманов, ну, как можно наблюдать... Как можно предположить, не использует Коммерсант для того, чтобы там бороться с Кремлем, например.
Ага, я поняла вас. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. С вашей точки зрения, требует ли пересмотр закон, например, у СМИ в связи с тем, что произошло в Коммерсанте, потому что я обращаю ваше внимание опять на слова главы СПЧ, который говорит, что мы призываем руководство издательского дома вспомнить закон о СМИ, в котором ясно прописаны права и обязанности журналистов, гарантии их независимости и ответственности перед своей аудиторией.
Ну, глава СПЧ Федотов сам писал этот закон о СМИ. Он знает, что там написано в этом законе. И он, конечно, прав. Потому что по закону о СМИ журналистский коллектив имеет очень серьезные права. И вообще никто не имеет права вмешиваться. И, ну, кроме того, есть ГЗОТ, между прочим. Uh-huh. А вот, собственно, эти журналисты, они написали заявление на основании чего?
Ну, вот они написали,
так,
и все
было. Потому что совесть их заставила, они решили, что они нарушили этические стандарты, они такие совестливые, написали заявление об уходе. Это вопрос, это большой вопрос.
Юрий спрашивает, а сейчас СМИ это что? Какая разница, рулят ими Гусинский или люди во власти, например?
Ну, я пытался объяснить. Все-таки есть большая разница. Гусинский работал против российского государства. Если мы говорим о сегодняшних СМИ, да, кто-то может использовать СМИ в целях какой-то своей борьбы, но не против государства. Гусинский разрушал российское государство, потому что ему это было выгодно. Согласитесь, что добиться поражения в первой чеченской кампании, это, знаете, так серьезное деяние. Это в историю вошло.
Если используются СМИ, например, владельцами в борьбе каких-то политических групп, не конкретно, там, как вы сказали, против Кремля, а против конкретных политических
групп. Бывает,
это допустим.
Так бывает везде и всегда, к сожалению. Это неправильно, но так бывает везде, во всех странах. Мы видим сейчас в Америке безумие, потому что СМИ разделились, и большая часть СМИ работает против собственного президента, против Трампа. Причем они врут бесконечно.
И они существуют при этом.
И это ужасный признак разрушения системы американских средств массовой информации. Сегодняшние американские СМИ, ну, пожалуй, что хуже, чем советские СМИ, чем газета «Правда» и «Известия». Они деградировали. Все принципы журналистики выкинуты на помойку. Это сегодняшнее... Они сами себя разрушили.
Не так давно была история, по-моему, даже на днях. Один из журналистов американских, к нему в дом вломились полицейские, изъяли оборудование, потому что он отказался раскрывать источник информации.
Ну, да, ну, нам же не надо идти по этому пути. Это отрицательный пример. Что же нам брать пример-то с американцев в этом случае?
Но это ли условно не начало, потому что люди отказались раскрывать свой источник информации? То есть есть некий, мы допускаем, что есть некие идеалы журналистской работы, а есть просто вот текущая рутина какая-то.
Эти идеалы, к сожалению, размываются во всем мире. Мы с вами об этом и говорим.
Тогда мы оказываем услугу просто.
Кому?
А, услугу...
заинтересованным людям. Мы оказываем услугу тем, что даем возможность, тем, что мы информируем, что мы находим новости, тем, что мы анализируем события, тем, что мы даем высказаться разным людям с разными точками зрения. Вот мы чем оказываем услугу. Это довольно сложная услуга, и ни в коем случае нельзя ее упрощать. А если журналисты будут шарахаться от любого шороха, то эта услуга будет примитизироваться, и мы не сможем оказывать людям сложную услугу. Объяснять, повторяю, давать разные точки зрения, и наши потребители от этого будут тупеть.
Одни ли и те же у нас потребители информации, скажем так? Это, например, есть общество, и, как вы уже в нашем разговоре говорили, есть та же самая власть, которая, ну, не заинтересована, естественно, в том, чтобы были какие-то средства массовой информации, которые, как вы говорите, будут бороться с Кремлем или еще чем-то.
Еще раз. Никто, никакая власть не будет заинтересована в том, чтобы подрывались ее основы.
Безусловно.
Никакая.
Безусловно.
Это первое. Второе. Сильная власть, наоборот, будет приветствовать и поощрять сильные средства массовой информации и журналистику. Потому что нужна коммуникация, потому что нужны разные точки зрения. В конце концов, извините, как это у нас принято говорить, пар пусть выпускают, пусть в средствах массовой информации выпускают пар, они идут на улицу, как желтые жилеты в Париже, да, и во Франции, в половине Франции. Хотя бы так. Для этого нужны, и в том числе для этого нужны средства массовой информации. Сильное государство не боится сильных средств массовой информации.
Интересно. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Наденьте, пожалуйста, наушники. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос нашему гостю. Алло.
Добрый день.
Да.
Добрый день, уважаемая студия, ведущие и гости.
Да.
Вы знаете, хочу сказать, что все СМИ, они ангажированы. Они работают на кого-то. Кто их финансирует? Еще в начале 19 века Ротшильды скупили все СМИ в Европе, чтобы о них плохо не печатали. Так что, господа, не надо иллюзий. Все мы, извините, все печатные СМИ не могут быть независимыми. Они все зависят от кого-то, в чьих интересах они выступают.
Кто платит деньги? Вот так.
Видимо. Это старая точка зрения. Ну, конечно, конечно, СМИ зависимые. Зависимые и от собственников, и от рекламного рынка. И стейкхолдеры это называется, не только акционеры. Ну, конечно, мы все в определенной степени зависимы. Но... Тем не менее, поверьте мне, я 20, уж не помню, сколько лет в журналистике. И тем не менее, это разная степень зависимости. Одно дело, когда выполняется жесткая команда, когда шаг влево, шаг вправо считается предательством. И другое дело, когда есть... довольно широкий диапазон, в котором можно работать, можно анализировать, можно предлагать какие-то мнения. Здесь, еще раз я говорю, нет идеала на земле. Мы не знаем, как на небе. На земле нет идеала.
Может, журналист должен быть профессиональным свидетелем, а не защищать мнение какого-либо заинтересованного лица, наш слушатель, пишет Алав.
Ну, да. В принципе, да. Конечно, у журналиста свое мнение может быть. Ну, если он аналитик или колумнист, он может его высказывать. Если это репортер, он должен по возможности давать взвешенный репортаж, учитывая разные стороны, разные там гипотезы о каких сложных событиях. Конечно, это и есть профессионализм. Но когда давление слишком большое, то журналисты шарахаются. Они перестают быть профессионалами. Сейчас, знаете, много говорят, что мы, журналисты, скоро не будем нужны, потому что нас заменят роботы. Ну, наверное, робот можно так запрограммировать.
По-моему, «Россия-24» не так давно попробовала робота в лице ведущего. Ну, вот... ведущий, не каждый ведущий журналист, и не каждый журналист-ведущий, наверное,
ну,
так.
Ну, и пишущих тем более, да. Можно заменить, никто как будто бы не отличит. Но, конечно, роботов можно запрограммировать так, что они... вот будут точно знать, какие шаги влево или вправо запрещены. Это путь в никуда.
Вот здесь интересно по поводу пути, раз уж мы заговорили. Консалтинговая компания Deloitte подготовила глобальное исследование миллениалов в 2019 году. По данным исследователей, ценности граждан России миллениалов отличаются от взглядов представителей нового поколения в других странах. Главным образом, миллениалы, граждане России... озабоченные коррупцией и так далее. Но у меня к вам вопрос как к секретарю общественной палаты, Валерий Александрович. Вот если в общественную палату прийти и сказать слово «миллениал» или «поколение Z», в общественной палате поймут, о чем речь идет?
Да я сам вздрогнул, когда узнал, что вы меня хотите спрашивать про миллениалов.
То есть вы не знаете, кто это?
Я догадался, конечно, о ком идет речь. Да? Ну, то есть это люди, которые, надо слушателям разъяснить, это люди там около 30 лет, которые...
Миллениал — это с 83-го по декабрь 94-го, а поколение Z — это после января 95-го до декабря 2002-го.
В жизнь вот где-то около 2000-го года, да, примерно так. Сколько им там, 17 было, что ли, да, 83-й?
Почему 17? Сейчас уже
в
больше.
В 2000-м им было 17, они вступили в зрелую жизнь, когда им было 17. Ну, грубо говоря, школу закончили. Ну, то есть относительная молодежь.
Да, но при этом, вот видите, ряд компаний, исследователи какие-то, социологи, они интересуются этим поколением и говорят, что все-таки это люди несколько отличающиеся. И возникает вопрос, как, соответственно, этим людям обустраиваться в жизни, что их интересует. Поэтому возникают такие исследования. Вот, скажем так, в российской власти, в общественной палате понимают, как, грубо говоря, удовлетворить вот этих вот людей-миллениалов, людей новой формации.
Ну, конечно, каждое поколение чем-то отличается от предыдущего. Здесь нет никакого открытия. Можно посмотреть средний возраст, старший возраст, пенсионеры, и эти группы все будут... Когда проводят социологические опросы, это очень хорошо видно. Если вы обращали внимание, даже если это предвыборные опросы, всегда выделяют отдельные группы. Более пожилые, средние, молодежь, жители городов. И там довольно сильно различаются предпочтения, как и здесь, естественно. Что касается молодежи... Да, ну да, в общественной палате не вздрагивают от слова «молодежь». От слова «миллениалы» уродливые я сам вздрагиваю.
Почему уродливые?
Жуткое слово.
Ну, поколение Z, это, по крайней мере, для социологов, это некие марки.
Это вкусовщина. Маркеры. Это вкусовщина.
Не, ну, значит, молодежь, мы можем с вами сказать, что это кому 10 лет.
Я говорю, на меня не наезжайте, да, это моя вкусовщина, это мои проблемы. Не наезжайте на меня, да.
Но все-таки, с вашей точки зрения, вот эти люди принципиально чем отличаются от людей, рожденных, ну, там, до 75-го года, например?
Этим людям нужна перспектива. Эти люди хотят, ну, какой-то уверенности в своем завтрашнем дне. Они хотят понимать, что у них есть траектория развития жизни, что они могут получить профессию, или их профессия, которую они получили, востребована. Они хотят понимать, смогут ли они заработать деньги на квартиру, и так далее, и так далее. Они хотят понимать, что они, на что они могут рассчитывать, если будут стараться через 5, 10, 20 лет. И сегодня, к сожалению, ситуация такова, что многие этой перспективы не чувствуют, не ощущают.
А вот почему и как все-таки этим людям вернуть ощущение этой перспективы, мы поговорим после информационного выпуска. У нас в гостях Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты Российской Федерации, журналист. 15.30, сейчас новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. У нас в гостях Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты Российской Федерации, журналист. 7373-948, телефон прямого эфира. По коду 8495, смс-сообщение, плюс 7925-788-88-948. Твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Начали мы про исследование консалтинговой компании по поводу глобального исследования миллениалов в 2019 году. Кто эти люди, чего они жаждут, чего они опасаются и так далее. И вот здесь любопытно, что всего 18% миллениалов из России оценивают свою жизнь как удовлетворительную, высоко оценивают. В то же время по миру этот показатель достигает 29%. В топ-5 основных тревог что попало? Коррупция в бизнесе и политике – 38%, расслоение общества по уровню дохода – 36%, политическая нестабильность, войны – 30%, проблемы здравоохранения, профилактики заболеваний – 26%, терроризм – 25% на самом последнем месте. Вот попробую по поводу в целом удовлетворенности жизнью. Почему, с вашей точки зрения, все-таки такая разница? Вот по всему миру 29, а в России 18.
Надо смотреть детально цифры, потому что, знаете, есть индекс счастья, и там часто на первых местах оказываются не самые богатые страны.
Там Латинская Америка в основном.
Скорее, веселые страны, совершенно верно, да. Вот им нравится там быть небогатыми, но счастливыми, да. Почему нет?
А вот от чего зависит
что
счастье?
Что касается здесь, это, ну, это то, о чем мы говорили до новостей. Нет уверенности в завтрашнем дне, как это говорили в советское время. Непонятно, что будет завтра. Неравенство, ведь оно не только по доходам, вы сказали там на первом, на втором месте, да, неравенство, да, по доходам, неравенство возможностей. Человек, молодой человек, живущий в провинции, в маленьком городке, куда ему деваться? Работы мало, образование плохое. Потоки, соответственно, из малых городов в большие города, типа Екатеринбурга, оттуда кто поспособнее, там, кто чувствует себя увереннее, в Москву.
Или за границу.
Ну, часть за границу потом. Это же неправильно. Наша страна, у нас огромные территории, не обустроенные для достойной жизни. В первую очередь, это малые города, сельские территории.
У нас вечной мерзлоты очень много, так что там,
ну,
проблема.
Ну, там и людей мало живет, а я говорю, например, о среднерусской возвышенности. Тверская область за постсоветское время потеряла треть населения. Там нет вечной мерзлоты.
Есть вот молодые люди, например, 17 лет, к примеру, из Тверской области, хочет учиться в Москве, потому что в Тверской области, а чем ему там заниматься?
Так в том-то и дело.
А кто должен предложить?
Или я же сам? Об этом и говорю. Вот есть такая стратегия пространственного развития России. Общественная палата ее обсуждала, проект стратегии, в конце года. И жестокой критике была подвергнута эта стратегия, потому что там нет ответа на эти наши простые вопросы. Вот я приводил пример. Тюменская область и южнее Курганская область. Доход, ну вот, как это сказать,
средний.
Не доход человека, а добавленная стоимость на душу населения в Тюменской области 600 с лишним тысяч, а в Курганской области 200 тысяч. В три раза разница. В советское время они были почти одинаковые. Теперь в Тюменской области, причем это юг, это без нефти. Это без нефти, это там где аграрно-промышленная эта область, без нефти. Там приняли меры, там, я тогда шутил, потому что удачный губернатор был, Собянин, там прорыв, успех, люди не уезжают, растет население Тюменской области. А Курганская
там
область...
Там добывают нефть.
Я же еще раз говорю, без нефти. Юг Тюменская и Тюменская область, там нет нефти. Нефть севернее в двух автономных округах. Угу. Нет там нефти. И третий раз скажу.
Я поняла.
В Курганской области отток населения... Бедность, нет работы. У меня вопрос к составителям стратегии пространственного развития. Вот вы скажите, когда я приезжаю, а я был в Курганской области, и у меня спрашивают, а что будет дальше? Мне им так и сказать? Дальше не будет ничего? Переселяйтесь в Тюмень? Или кто-то все-таки задумается о производительных силах, о том, что надо там построить предприятие, дать работу, что если будут предприятия, тогда это будет требовать высокого качества от университетов, от образования.
Надо понимать тогда, что производить, понимаете?
Ну, знаете, мы уже давно мало что производим.
Зачем тогда строить предприятие? Просто чтобы люди ходили на работу?
У нас ничего не хватишься, ничего нет, понимаете? Вопрос, что все производить. Все.
Ну, если выгоднее купить.
Тогда это то, что будет сейчас. Это та идеология, которая победила в 91-м году. Если мы производим комбайны «Дон», помните, была история, ростовский завод, этот замечательный «Россельмаш», и комбайн «Дон» чуть похуже американского или немецкого, давайте мы не будем производить комбайны «Дон», а будем покупать немецкие или американские. Это путь к катастрофе. И это она произошла, эта экономическая катастрофа.
Но мы живем в эпоху капитализма и рыночной экономики.
Это неправда. Это неправда. Это только дураки так думают.
Да подождите, если потому Россия часть экономической
правители,
системы...
Умные правители понимают, что если они потеряют комбайны «Дон», станкостроение, авиастроение... Знаете, сколько у нас было на рынке мировом гражданской авиации наших самолетов в советское время? Да.
Ну,
25%. А сейчас сколько? 1%. Вот жуткая история с самолетом «Суперджет», который потерпел катастрофу в Шереметьево. И обратите внимание, как накинулись на этот самолет. Ах, ужас, ужас. Не надо производить нам самолеты. Надо «Боинг» и «Эрбасы» покупать. Если, заметим, что потом стало понятно, что самолет-то ни при чем. Ну, мы все
Но
знаем.
Но еще расследование идет все-таки.
И оно идет. Тем не менее, мы видим, это было понятно в первые два дня, да, примерно
Но
для специалистов, что произошло.
Другой стороны, там возникает вопрос, почему он так быстро сгорел. Ну, пусть
любой бы самолет, работают. Пусть специалисты разберут. Не будем мы сейчас спускаться в эти детали. Да. Пусть разберут специалисты. Если из вашей логики исходить, наверное, Airbus сегодня лучше, чем Суперджет. И тем более MS-21, который только проходит испытания. Ну, давайте мы закроем гражданское авиастроение навсегда. А что у нас? У нас и так почти ничего нет. У нас производство станков по сравнению с советским временем упало в 20 раз. В 20 раз! А что, мы будем продавать нефть и покупать все остальное? Это и была логика, Евгения, 91-го года. Мы уже на этот крючок попались. И когда вы говорите о рынке, это все сказки для глупых. Конечно, в основном экономика рыночная, но если вы хотите двигаться, вам нужны институты развития, вам нужно заботиться о своих... Вот сейчас компания Huawei, на которую наезжают американцы, китайская компания. Компания Huawei теперь один из лидеров производства электроники в мире, и поэтому на нее наезжают американцы. Американцы вложили уже... Китайцы уже вложили $2 миллиарда в развитие собственной элементной базы для собственных компьютеров, а также в развитие операционных систем. Это большие деньги, государственные деньги. Зато через некоторое время у них вот это вот Intel Inside, им это все уже будет неинтересно. У них свои процессоры.
Ну, вот хорошо, если сравнивать с Китайской Народной Республикой, у руководства есть определенные целеполагания. Например, увеличить потребительские способности там, сельского населения. Люди должны больше покупать, значит, люди должны богатеть каким-то образом. Вот за это взялись в рамках определенной идеологии, перемешанной с капитализмом и так далее, все это успешно получается. А Российской Федерации что для этого нужно? Ну, потому что есть определенные выводы, можно сделать, что молодые люди, 18% только оценивают свою жизнь как, значит, удовлетворительную, остальные, в общем-то, как-то скептически к этому относятся. Но с этим нужно что-то делать? Или это какой-то культурологический, я не знаю, цивилизационный какой-то кризис, который каким-то образом сам по себе преодолеется? Ну, кто-то захочет за границу уехать.
Причем здесь умное слово «цивилизационный кризис», прости господи. У нас 5 лет нет экономического роста. И у нас 5 лет падают реальные доходы. Какой уж там цивилизационный кризис? Надо конкретной работой заняться, рост экономический восстановить. Производство развивать.
Вот человек закончил институт. Дальше куда он пошел? Вы же знаете вот эту историю с Delivery Club, наверняка?
Нет, напомните.
Не знаете. Компания, которая вот по системе доставки, курьерской доставки, они устроили скажем так, такой флешмоб или пиар-компанию, когда они писали, ваш, значит, заказ доставит Анжела, учитель литературы, увлекается бейсболом и плавает, и изучает латынь, например. И люди неоднозначно восприняли эту кампанию. Они говорят, что вы пробиваете какое-то дно, потому что почему учитель литературы, который увлекается бейсболом и читает на латыни,
не слышал об этом.
Он становится курьером.
Да.
То есть кто у нас остались? У нас остались маникюрши и курьеры, все. Больше ничего в стране не осталось.
То есть вы все-таки согласились со мной, что нельзя сдавать собственную промышленность?
А я, честно говоря, не понимаю, каким образом, скажем так, эту промышленность собираются поднимать. И кто, самое главное, должен поднимать? То есть просто так человек, который вышел из института с дипломом и сказал, я хочу поднимать промышленность. Он сказал, а что поднимать? Закрыто?
Вот 40 лет назад весь оборот внешнеторгового Китая составлял 50 миллиардов долларов. И импорт, и экспорт. А сегодня внешнеторговый оборот Китая составляет 2,5 триллиона долларов. А прошло всего 40 лет. 40 лет назад Китай экспортировал, такие были, извините, кальсоны с начесом. Марка была «Дружба». И советские люди ходили в этих кальсонах. Ну, холодно, кальсоны были теплые. Кажется, они не экспортировали больше ничего, кроме этих кальсон. А сегодня упоминавшаяся компания Huawei мочит американские сильнейшие компании. Она сильнее, чем американские компании. Прошло 40 лет. Они нищие были. У них не было ничего. Когда вы говорите, а как, а что, мы уже все потеряли. Чего мы не потеряли? Ничего мы не потеряли. Все можно сделать, если хотеть сделать, если уметь это сделать.
7373948, я прошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Пожалуйста, ваши вопросы нашему гостю. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Пожалуйста, ваш вопрос.
И давайте действительно поговорим. Очень интересная тема пошла по поводу того, кто хочет уметь что-то сделать. Вы, с одной стороны, безусловно, правы, когда говорите про китайский опыт, когда мы говорим про ориентацию на внутренний рынок, про создание чего-то нового и так далее. Вот. Но смотрите, например, у нас была замечательная первая сталинская пятилетка. По результатам этой сталинской пятилетки Россия стала первой державой по промышленному производству в Европе. Вот. Но это была сталинская пятилетка. Вот. А сейчас мы действуем, в общем-то, теми же методами, которыми действовали все 90-е годы, все нулевые, все 10-е годы. И вы же понимаете, что от этих методов никто сейчас не будет отказываться, и это четко нам показывает. Вот, тогда к вам вот такой вот вопрос. Вы когда говорили про СМИ, олигархов и так далее, вы говорили, что вот смотрите, какой плохой канал НТВ. Он копает против государства. Но только вы почему-то государством называете конкретно тех людей, которые вот эту всю политику проводят. Мы можем с ними поконкурировать. Вот я, например, хочу выйти в СМИ, широкое, вот на какой-нибудь центральный канал и поговорить, смотрите, с тем, чтобы я и моя команда, которую я рассчитываю набрать среди тех, кто мои принципы разделяет, взяла власть и изменила все.
Спасибо. Ответите.
Я не понял связки между выходом на федеральный телевизионный канал и взятием власти. Но, понимаете, взять власть. То есть, видимо, слушатель имеет в виду, что перед ним расстелят красную ковровую дорожку и скажут, как мы вас давно ждали, проходите к нам сюда во власть, кресло уже расставлены. И ну, так же не бывает взять власть. Это же очень серьезные дела. Никто никого не позовет. Есть интересы и шкурные, и денежные, и властные. Так бы было везде. Если сейчас какие-то силы, которые ну, переведут, вот, по крайней мере, экономику на путь развития? Да, конечно, есть. Они обсуждаются очень часто. Вот у нас в палате, не знаю, каждый месяц проходит в общественной палате общественные обсуждения на эту тему. Вот опять будет Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателя, известный человек в стране со своей программой роста. Конечно, есть такие люди. Но пробить эти решения сложно. Они не пробиваются. Финансовая политика очень тяжелая. Понимаете, вот сейчас вышел доклад Rand Corporation, такая мощная, знаменитая американская компания, значит, аналитическая компания, работает на правительство, с докладом, как нам поддушить Россию. Хороший доклад, интересный. Как в военной сфере, в геополитической сфере, как санкции развивать. Там есть небольшая главка про экономику, про российскую. Там написано, ничего не надо делать. Экономическая политика в Российской Федерации такова, что никакого экономического роста не будет. Это написано в докладе Rand Corporation.
Они что-то знают, вы предполагаете?
Это газеты читают. Что тут сложного-то? Конечно, то, что мы и знают.
Юрий говорит, а у Зеленского получилось, например...
Что получилось у Зеленского?
Вот власть взять, видимо, а если наш слушатель...
Послушайте, не дай бог, чтобы в нашей политической системе начался такой же хаос, как на Украине.
То есть, поясните, а что плохого
страну
Зеленскому?
Страну трясет уже 20, сколько там, 5 лет. Вообще, вы знаете, что сейчас Зеленский сказал в своей речи, что украинцев 62 миллиона, если не ошибаюсь. Когда в 91-м году на Украине, собственно, вот не вся диаспора, на Украине население Украины составляло 52 миллиона человек. Они там жили. Сегодня на Украине живет 32 миллиона человек. Ну, учитывая те, кто разъехались в другие страны, в Россию. Это беспрецедентно, чтобы в мирное время страна потеряла такую часть населения. На Украине хаос при всей нашей любви к Украине и к украинскому народу. Не дай бог нам такого хаоса.
И сейчас хаос, вы считаете, что...
Да, конечно, да, он продолжается. Ну, он продолжается, конечно.
А что плохого в Зеленском?
Я не знаю, я симпатизирую Зеленскому. Может быть, он и попробует что-то изменить, не знаю. Украина как разменная монета используется. Ну, вот он попросил санкции, американцев усилить санкции. Американцам плевать на Украину. Американцам нужна Украина, чтобы как можно ближе приблизиться к нашим границам. Это чисто стратегический, военно-стратегический вопрос. Это понимают очень многие, просто не проговаривают. И в Европе это прекрасно понимают. Военно-стратегический вопрос. От Харькова до Москвы 600 километров. Подлетное время несколько минут. Вот что интересует американцев в первую очередь. Они не судьба в демократии на Украине.
А Российской Федерации какая Украина нужна?
Я скажу жестко. Если вот сопоставить стабильную, но недружественную Украину... с Украиной недружественной, но нестабильной, цинично говоря, нам, конечно, выгоднее нестабильная Украина.
То есть такая, какая она есть сейчас?
Потому что Украина – это часть большой стратегической американской игры. Если там будет стабильность и по-прежнему вот эта вот разжигаемая ненависть к России и огромное американское влияние, то нам будет хуже от этого. Когда мы говорим про Крым, важнейший аспект крымской истории, стратегический аспект, ни в коем случае нельзя было потерять военную базу в Севастополе. Об этом мы тоже забываем, мало кто об этом говорит. А военная база в Севастополе – ключевой элемент нашей стратегической линии обороны на юге.
А с вашей точки зрения, Зеленский в качестве собеседника... он более договороспособен, чем тот же самый Петр Порошенко? Или мы статус-кво сохраняем таким, какой он есть сейчас?
Там произошли изменения. Я вот тут даже взял бумажку с собой, цифры. Недавний опрос был на Украине. 77% по этому опросу позитивно относятся к россиянам. К России 57%. Uh-huh. Сколько считают людей, что виновата Россия в бедах Украины и граждан? 5%. 5% считает, что виновата Россия. А 79% считает, что некомпетентна и коррумпированная власть Украины. И вот здесь может быть залог будущих каких-то позитивных результатов, потому что население, народ Украины не поддерживает вот эту вот милитаристскую, военизированную, жесткую политику Порошенко.
Слушатель наш говорит, полетное время, генерал готовится к прошедшей войне?
Ну, а что, кто-то стратегические ракеты отменял? Может быть, ядерное разоружение произошло? Может быть, мы перешли на луки и стрелы? Что изменилось-то?
А с вашей точки зрения, почему президент России говорит, что, в общем, может поздравить Зеленского только в случае каких-то определенных успехов, например, по части Донбасса? То есть, а чего ждут, например, в России от Зеленского? Чтобы что?
Ну, например, надо вернуться к Минским соглашениям. Надо начать хоть какой-то содержательный разговор в рамках каких-то соглашений. Вот были Минские соглашения, они же фактически отвергнуты. Этот разговор, ну, переговоры должны начаться, не просто крики, обвинения в агрессии, там, еще что-то. Если появится возможность... И начнется содержательный разговор, конечно, можно поздравлять, почему нет?
То есть Зеленский должен первым предложить встречу?
Он должен дать сигнал, конечно. Я не знаю, как предложить встречу, но он должен дать сигнал, конечно.
7373948, телефон прямого эфира. 514 говорит, нужно заниматься внутренней политикой, хватит мериться с Америкой. И кто-то тут говорит, вы упоминали неоднократно Китай, так там расстреливают за взятки.
Самое, вы знаете, у нас недавно на той же неделе задержали трех, кажется, полковников ФСБ. И
12 миллиардов рублей.
Несколько лет назад в Китае арестовали бывшего что-то министра внутренних дел, что-то в этом роде. У него нашли активов на 14 миллиардов долларов. Понимаете?
Так.
Да расстреливают. Только у нас 12 миллиардов рублей, а у них 14 миллиардов долларов. Не помогают расстрелы. Более того, это же мировой закон. Коррупция процветает, когда начинается подъем, когда начинается экономический бум. Чем больше денег, тем больше соблазна часть этих денег прибрать себе.
Изъятые 12 миллиардов рублей – это свидетельство экономического бума или
нет,
еще недостаточно?
Это уже остаточное явление. У нас коррупция стала подниматься в прошлом десятилетии, в прошлом. Не в 90-х годах, да, мелкая коррупция была, взятки были очень небольшие. А взятки стали большими как раз в прошлом десятилетии, когда начался экономический бум. Но поскольку так они разгорячены этими большими взятками, что никак не могут остановиться. Другой вопрос – можно ли остановить их, этих коррупционеров, расстрелами? Нельзя. Я в это не верю.
7373948 – это телефон прямого эфира. 679-й – это как достучаться до правительства и заставить правительство развивать страну, спрашивает Ольга.
Если бы я знал, я бы давно сказал.
Вы бы уже постучались бы туда.
Я бы уже постучался. Я делаю. Вот послушайте, вот Евгения, вот я секретарь общественной палаты. Мы же это обсуждаем. У нас масса площадок в Москве, в регионах. Я почти каждую неделю бываю в регионе. Мы там обсуждаем. Мы пытаемся вовлечь общественность. Мы пытаемся вовлечь журналистов. Надо изменить общественную атмосферу. Надо показать...
Это как?
Ну, вот так. Вот я вам привел пример с стратегией пространственного развития. Нам чуть-чуть удалось эту стратегию поправить, когда мы жестко ее обсуждали. Там появились какие-то идеи, вот, которые высказывались на наших площадках. Удалось немного поправить. Так везде. Надо попытаться... Сейчас мы обсуждали развитие туризма на Северном Кавказе на той неделе. Ну, были два чиновника от Минэкономразвития и от Ростуризма. Они же прямо говорят... Мы будем помогать регионам. Я спрашиваю, а вы-то что вот конкретно можете что-то сделать, кроме слова «помогать»? Нет, это дело регионов. Но вы же компетентные в Ростуризме. Давайте вы придумаете, поможете конкретно, как
Может
развивать...
Может быть, тогда вопрос, зачем просто эти люди сами себе задают?
А других вот... нет, понимаете, других нет.
Ну, зачем? Ну, я хожу, получаю зарплату, да, говорю, да, что-нибудь там
Евгений,
записываю, какие-то программы создаю.
Вот на конкретной площадке там было много людей, 500 человек. Если мы будем предъявлять эти требования, во-первых, во-вторых, предъявлять возможные наброски решений, тогда станет, во-первых, понятно, что эти люди не вполне компетентны, во-вторых, что есть другие компетентные люди. Мы должны оказывать давление на бюрократию. Дело здесь сейчас, слово «государство» и «власть» здесь не вполне уместно. Бюрократия у нас слишком сильна. Бюрократия берет на себя слишком много.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Короткий вопрос.
Да, пожалуйста.
Вот вы абсолютно верно оценили ситуацию с развитием России, но в Кремле-то ведь это тоже, понимаешь, они планы уже 2019 года проваливают. А как вы думаете, вообще, на что они надеются, а?
В каком смысле на что надеются? Ну, Если говорить о национальных проектах.
Да, есть еще 30 секунд.
30 секунд. Есть конкретные планы. Вот, скажем, 120 миллионов квадратных метров национальный проект. Спросите у меня. Я знаю, как построить 120 миллионов квадратных метров в 2024 году. И мои коллеги знают. Другое дело, как нам пробить эти решения. Это непростой вопрос. Потому что против нас не те, кто не знают, а против нас те, кто зарабатывает огромные деньги сегодня в существующей ситуации, когда им не надо строить 120 миллионов метров, а хватит и 60. Вот в чем проблема. Вот кто наши настоящие противники, а не те, кто в Кремле.
Валерий Фадеев у нас был в гостях, секретарь общественной палаты, журналист. Спасибо, Валерий Александрович, что пришли.
Спасибо, спасибо вам.